Сегодня 12-е занятие из цикла. Мы продолжаем, возвращаемся к геморе брахот. Идем последовательно к теме, которая была до этого. Сейчас гемора говорит следующее. Рав Шейшес, когда он сидел в тайнес, в посте, день поста был, после того, как он кончал тфилу, молитву, он говорил следующее. Рибон Айламим, господин мира, Гилу и Лафанеха открыто перед тобой, Безманши Бейсхамигдаш Айокаем, то время, когда храм стоял, человек, который был Хойта, согрешил, он приносил корбан, жертвоприношение. И он приносил оттуда хейлов и дам. Хейлов это как бы, ну, плоть, что ли, животного специально, жир как бы его. И дам кровь. И он был, это была для него копора искупления. И Ахшав сейчас, во время тайнос, во время поста, не смает лби, пусть будет уменьшаться моя плоть, мой как бы жир, и моя кровь, и пусть будет воля твоя, чтобы вот это хейлов и дам, жир и кровь, они убавили, как будто это корбан мой, как будто мое жертвоприношение перед тобою, как на мизбеях, как на жертвеннике. Значит, вот, ну, первое напрашивается, у нас тайнос начинается, так? В следующий раз, и вот так оно по геморе вышло. Мы как раз тайнос и будем изучать. Но здесь необычный взгляд. Обычно, когда смотрят, что человек должен так иметь у себя в голове день тайнос, ну, либо думать о том, значит, вот что было, окружили Иерушалаем в свое время, или был Хурбан уже, или там тайнос Эстер, Пурим, что угодно, разные события. Здесь гемора про это не говорит. Всем другая идея. Это идея сравнения тайнос поста с жертвоприношением, с Корбан Хатас. Она применима к любому посту. Будь то Пурим, будь то Йом-Кипур, что угодно. Вот в любой тайнос посту есть этот момент сравнения с Корбан, жертвоприношения. На чем построено это сравнение? Ну, давайте сначала посмотрим про Корбан. И когда мы разберемся в этом, мы перенесем это уже на человека, на тайнос. Приносится корбан раньше, когда был мигдаш, бисхамигдаш, мизбеах жертвенник, вот приносили корбан, и Рашейшес говорит, что там были, значит, плоть, жир этот, и дам, кровь. Так сказать, целое, и дам, оно представляет, кровь представляет нефеш, душу. И работало это так, что вот человек согрешил, сделал хэт какой-то, и чтобы получить копору, чтобы эта грязь не вошла внутрь, он приносил в жертву животное. Какая связь одного с другим? Аризал поясняет так. Что, собственно, из-за чего человек сделал грех? Что его толкнуло на это? Уж точно не его высокая душа. Это очевидно. Тело и его животная душа. Вот это его толкнуло. Это и получило загрязнение. Это надо как-то ликвидировать, избежать. Что для этого надо сделать? Вот какой-то ж Борох в то время устроил такое. Возьми животное. У животного есть тело и душа. Его животная душа. Это будет вместо тебя. Значит, вместо меня. Какое отношение я имею к животным? У меня есть тело, есть животная душа, но это не то, что у них. Я не хочу быть на том же уровне. Тем не менее, ну, если посмотреть на конкретное животное, конкретное человека, который не животное, в общем-то, не ведется как животное, такие бывают, нормального человека, у него есть там корень наверху. И у животного есть корень наверху. У его тела есть там корень наверху, и у тела животного корень наверху, у его животной души и у души животного. Так вот, там наверху эти душа животного и животная душа человека соседствуют. Каким образом? Это одна область, но одна внутренняя часть этой области – это животная душа человека. А душа животного – это внешняя часть той же области. Вот на этом построена подмена. Но так ведь надо соблюсти определенные правила. Должен быть бесхамильный, должен быть мизбех. Если то же самое сделаешь вне, ничего не получится. Сила вот этой кидуши, того места, могла поднять то, что происходило туда наверх. И начинала работать эта система. Какая? Начинавший же пишет, что раньше вот плоть и кровь, они каким-то образом искупали грех. Как они искупали грех, он не сказал. Значит, Зоэр описано, Теоризм поясняет, как это работает. Тут два момента есть, два аспекта. Первый аспект, когда животное сжигалось, вот эта энергия, дым как бы, сила, которая возникала, когда это было на мизбеях и при соблюдении всех правил, поднимала сверхсила определенная, дым этот, как бы. И он проходил через те области, которые были загрязнены. И те области, они получали вот это питание и переставали, как Аризов говорит, ссориться. Они получили свое. Ситрахра получила свое, свою долю. Ну, получила свою долю, иди в свое место. Если она не получила свою долю, она имеет право на тот хет, на то загрязнение, которое в человеке произошло. Но если она уже получила эту пищу через животное, все, это есть капора. И для тела, и для души животных. Это вот один аспект. Второй аспект, совершенно уже другое движение сверху вниз. Орван приводил, жертвоприношение приводило к тому, что шефа сверху шла ведь вниз, доходила вот до нижнего уровня и дальше переходила в творение. Теперь вот эту, значит, эту модель перенесем на таймс, на пост. Человек не ест и не пьет. Откуда он берет энергию? Он же живет в этот момент. Откуда она берется? Она берется из его тела, из его иворим, из его органов. У него есть свой хейлов и свой дам, жиры, кровь. Вот энергия от них переходит. И Аризов поясняет так. Значит, вот есть три уровня. Один – это уровень как бы, печени, другой – сердце и третий – мозга. Один находится снаружи, другой – внутри, а третий – еще более внутри. Такая концепция. Так вот, то, что снаружи, хейлов и дам, оно переходит к колу, к печени, дальше к лейк, к сердцу, и дальше к мозгу. Вот та энергия, которую человек запас, она вот на это и тратится. Она уходит из его тела, она уходит из его животной души. Это похоже на корбан уже, он сжигается. Тратя вот эту свою энергию, он сжигает свою силу. Он мог покушать в этот момент и выпить водичку. Он этого не делает. Он сжигает свою внутреннюю, так сказать, энергию. Себя внутри как бы сжигает. Это концепция здесь. Это переходит на более высокие слои. И дальше здесь, так сказать, надо иметь кавана, мысль о том, что это должно быть связано с тем пыгам, с тем изъяном, который произошел в результате хет. Чтобы это была как бы откупная. Вот тебе. Я даю тебе свою собственную энергию, подавись ею и уходи. Ты мне не нужна, эта сила. Я тебе даю кушать за счет себя самого. Я не имею сейчас корбан, нет жертвенника. Тело при мне. И Гемора сравнивает, проводит параллель. Что-то должно работать. Это вот один момент. И второй момент, вот это движение сверху вниз уже, который в Корбан тоже был. Что здесь происходит? Аризаль объясняет так. Человек не получает этой пищи в этот день и не пьет. Тогда в этот момент, если вот духовная, что ли, энергия, жизненная сила, которая есть в моих мозге, она спускается вниз к сердцу и печени. Это движение сверху вниз уже. Как бы подкормка тела идет не только за счет вот расхода своих ресурсов материальных, но еще включается вот этот, так сказать, предположенный тому поток сверху вниз. Поток жизненной силы, который идет от высокого. Вот. И если иметь такую колонну тоже, тогда будет сравнение действительно с Корбан. Это вот он пишет, что это правильное, так сказать, поведение в танец. Так надо относиться к этому. Дальше Рашейшис обращается к господину мира. Здесь есть место вопроса. Если это механизм, который работает уже, зачем помощь сверху нужна? Работает уже. Так устроено. Но мы говорим о духовном процессе тоже. Творение, оно тоже работает. Законы, которые есть в творении, там солнце всходит, потом заходит. Все законы, внутренние законы творения, они не меняются, они существуют. Как были давно уже созданы, так и существуют. Тем не менее, каждый день варенью надо кушать. Нужна энергия. Она не, так сказать, появляется вот заранее откуда-то. 6000 лет назад создано и все. Она постоянно продуцируется. Для того, чтобы система работала, нужно влияние сверху. Того, кто дает коих, энергию всему. Без этого не будет система работать. Вот это здесь тоже имеется в виду. Хотя система уже создана, чтобы это действительно работало. Вот у меня есть такая колонна. Вот я этого хочу, чтобы быть сравним с тем, что происходило на Мизбеах в этот день танец. Вот чтобы это действительно так и заработало. Потому что условия созданы, предпосылки есть, так? Тело устроено. Но чтобы это заработало, тело вот в том режиме, нужно обращение наверх. Включи эту систему, дай вот этому ход. Способствуй. Это по поводу тайнес. Обычно люди и в Америке, и в Израиле желают, по-английски это easy fast, легкий пост, здесь тоже. Я никому не желаю легкого поста, я не желаю никому мучиться тоже. Но не в этом суть. Суть не в том, чтобы проскочить этот день, как будто не заметил. Это очень важный день. Есть возможность как бы прожить вот эту концепцию. Жертвоприношение в себе самом. Воспользуйтесь моментом. Хорошо. Следующая гемора. Марберей дераф уна. После того, как кончал молитву, он говорил следующее. Элокай, Бог мой, нецор лишани мира. Храни мой язык от зла. Усфасай Медабейр мирму, и мои губы, чтобы не говорили лукаво, хитро. Николай навши, и те, которые проклинают, навши седом, душа моя пусть молчит. Навши кафор лакол цихье, и моя душа, как афор, как земля, будет ко всем. И так далее. Ну, это, в общем, то, что мы говорим после молитвы каждый раз. Но сейчас есть возможность изучить это. Значит, первый подпись. Мар Берера Дравуна. Мар – это в переводе учитель, но его так называли. Его имя в геморе, который сын Равуна. Один из Амароин. Первое, что он сказал, чтобы хранил, Элокай хранил язык от ра, от плохого. Здесь не надо путать это с лошонара. Не об этом речь. Лошонара – это не обязательно человек говорит злые вещи. А здесь именно сказать что-то негативное. Вот что имеется в виду. Чтобы язык не сказал негативное. Значит, почему он здесь про это заговорил? После тфилы. молитвы. В принципе, нехорошо говорить плохое, это не в плюс. Но вот он это связал именно с молитвой. В чем здесь суть? Большая разница. Сказать что-то плохое, негатив какой-то в процессе своего дня или непосредственно после тфилы, молитвы. Большая разница. В чем разница? Вот молитва, ну, если человек отчитал ее за какое-то количество небольшой минут, а его голова блуждала где-то в каких-то вещах, это он может говорить плохое прямо сейчас, и ничего не будет, никакой разницы. Но если ему удалось открыть этот канал, высокий в себе, который связывает с небом, а связь с небом идет через свою душу, иначе не связаться, что он открыл внутри себя вот этот канал, чистый и работающий, подсоединился к душе в каком-то смысле. И тут сказал какие-то недостойные, нехорошие, злые слова. Я не говорю сейчас, виноват он, не виноват, не об этом речь. Он сказал это, может, его вынудили к этому, но это произнес. Что произойдет? Он сказал слова. А как он тфилу говорил, тоже при помощи рта, при помощи слов. Тот канал, который соединяет его с внутренним и выходит наверх, он работает через слово в данном случае. И вот именно этот канал, который работает через слово, он в него впустил нечисть. Ра. Вот что он сделал. Если бы он не открывал этот канал, а просто там через час это сказал, ну ладно, сказал плохое, там были последствия. Но здесь он впустил это зло в себя. Те слова, которые он произнес, они как раз и попали в этот канал. Он смешал то эфира. Это то, что Адам сделал в саду, в Ганейде. Появилась Эйц Хадат то эфира, где грязь и чистое смешаны. Это то, что он сделал. Аналог. Второе. Те слова, которые он произнес сейчас, плохие, они получили силу. Почему? Потому что они подсоединены к этому чистому каналу. Они сейчас гораздо сильнее, чем если бы произнесены были на час позже. Разрушение больше, как снаружи, так и внутри. Что этот канал он имеет два конца. Один выходит наружу, речь идет в кого-то, а другой она идет из тебя. Вот ира, которая пошла в обе стороны, она получила силу. Поэтому Гемора сразу говорит о том, что должен хранить свой язык от того, что мне сказал Ра. Зла. Дальше здесь еще один момент есть. Вот это сказать плохие вещи, негатив какой-то, после молитвы гораздо легче, чем вне ее. Кажется парадоксальным, звучит странно. Но если вдуматься, на самом деле так оно и устроено. Значит, почему? Мы говорили, что молитва, если она удалась, она соединяет человека с его внутренним миром, с верхом. А дальше он вот после молитвы выходит в этот внешний мир, сталкивается с каким-то другим человеком. И вот происходит столкновение этих двух миров. Он еще несет на себе вот тот высокий заряд другого пребывания, другого измерения, другого пространства. И тут натыкается на это внешнее, которое явно не отвечает тому состоянию, в котором он находится все еще. Вот этот момент столкновения двух вещей, оно вызывает внутреннее негодование. Человек не хочет потеряться. Ему очень крайне обидно за то, что вот его, то, что у него сейчас есть, просто разрушается на глазах, летит. Вот тут очень легко, так сказать, ответить, защититься как бы. Но эта защита, она против тебя будет. Вот поэтому, когда человек выходит из тфилы и говорит эти слова с пониманием в голове о том, что вот такое будет, я сейчас пойду в мир. Мир – это другое уже совсем, не то, где я сейчас пребывал. Меня там разные вещи могут ждать. Если он к этому подготовился уже внутренне, ему легче. Знает, с кем он имеет дело. Он ходит во внешний мир, который неадекватен тому, что внутри. Поэтому Гемора говорит, вот с этого надо начать твой выход из тфилы. у тебя лечевой канал работал, позаботься о нем, чтобы сохранить его неповрежденным. Следующий момент. Губы мои храни, чтобы они не сказали лукаво, мирмо, лукавство. Но лукавство это уже никак не связано с тфилой. Всем другое. Человек хочет как-то другого обойти словами, построить ему сеть, в которую тот попадется. Никак не связано с молитвой. Тем не менее, Гемора говорит это здесь. Почему? Ну, потому что это продолжение этого речевого канала. Мы про него начали говорить. И вот, пожалуйста, другой вид, когда этот речевой канал начинает работать негативно, это мирмо лукавство. Разница в том, что лошен, этот, который говорит «ра», это внутреннее. Мирмо – это взаимоотношение с внешним миром. Начали с внутреннего, переходим на внешнее, в том же самом речевом канале. Вот идея Гемора. Посмотрим на гематрии здесь, как это отражено в гематриях. Лошен. Лошон. Ламет, шин, ваф, нун. Еще гематрия. 386. Теперь лошен, он связан с дат. Язык говорит, но это связано с мыслью. Лошен связан с дат. Гематрия дат это 474, извиняюсь. Если мы посчитаем разницу между дат и лошен, 474 отнимем 386, получится 88. Это гематрия слова «халон» – «окно». Вот мы видим, как язык схватил эту идею. Дат – это вот высокая. И вот эта высокая мысль, которая в дат, она переходит на язык, в речевой аппарат. Следующую как бы комнату спускается перед выходом наружу. Это спуск в нижнюю комнату. Был свет, и что такое окно? Когда свет из пространства переходит в комнату, сужается. Окно для этого и создано. Оно пропускает свет в сужение его. И в духовном пространстве Микуболин про это и говорят. Вот это окно, вот такую функцию оно несет. И здесь дат и лошон отражают эту идею в гематрии. Теперь сфасаем губы, значит, в единственном числе возьмем, значит, син, хей и айн. Здесь гематрия будет 780. 780 – это известная гематрия. Это как 78, а 78 – это 3 раза по 26. 26 на 3 – это будет как раз 78. 26 – это имя Всевышнего, гематрия. И речь идет о трех каналах, которые, по которым идет шефа. Это уже не сужение шефа, а просто ее распределение по трем направлениям. Ну, в каком-то смысле в каждом канале сужение тоже, что из одного получается три. Но тем не менее, тот же самый поток, который принял форму трех ветвей, трех труб. Значит, это вот то, что губы и выполняют, то, что было на языке, то, что язык получил, теперь выходит наружу, вовне. Ну, видим, гематрии отражают эту концепцию речи. Слова несут в себе это. Так вот, здесь говорится, что этот выход наружу, он должен, тоже должен быть чистым, без лукавства. Ну, само по себе лукавство, оно не запрещено. Яков Авину поступил с своим братом очень мудро. И там именно этот язык Ицхак Авину и говорит, мирмо было, лукавство было, твой брат пришел с лукавством. Это допустимо, дело хорошее дело. То есть с кое-хра надо вот так и работать, это с ним можно как угодно обращаться, с Исав. Но здесь, конечно, имеется вот другое, когда лукавство идет от плохого. Но здесь говорится, что так сказать, нельзя, непозволительно. Непонятно, зачем обращаться к Всевышнему. Абсолютно непонятно. Зачем? То, что раньше было хранимо язык от ра, это я понимаю. Почему? Потому что вот естественная реакция организма прореагировать и сказать плохое в какой-то ситуации. Но тут нужна помощь сверху, чтобы естество не сработало. Но мирмо кого-то обойти, значит, надо план составить. Это мысль уже. Это вот полное, так сказать, присутствие разума. И не обращайся к Всевышнему. Сам не делай этого и все. Нет, идет обращение наверх. Дело вот в чем. Почему, собственно, человек хочет обойти другого? У него есть какой-то интерес. И может случиться так, что этот интерес у него очень силен. И стоит-то этот интерес не просто на чем-то, как эту выгоду получить, а на его яйцерара, который силен. В этот момент его мысль начинает работать вот таким вот образом, чтобы обойти другого, мирмо возникает. И она идет послушно за этим коих, который у него яйцерара. Человек не может ничего сделать, он не понимает даже, он лукавит. В смысле, ну, может, отдает ответ, но все равно это пойдет. Почему же он становится как бы отчасти слепым? В этом смысле уместна просьба наверх. На самом деле, когда просишь, чтобы не было мирмо, просишь, чтобы твой яйцерара не принял форму лукавства. Вот о чем просьба. Дальше, третий момент. «И к тем, которые меня проклинают, душа моя пусть молчит». Здесь уже, опять-таки, проклятие – это язык, язык, речь. Но не от человека, а от того, который, что на него же речь направлена. До сих пор, что он сам говорит. На внутреннем, на внешнем. А сейчас в него идет. Ему говорит про проклятие. Ну, очень странно. Человек может прожить неделю, месяц, год, и никто его не проклинает, вообще говоря. Может, раз в 5 лет его кто-то и проклянет, а может и нет. Чего вдруг ему разговорил про такую вещь, как проклятие? Что имеется в виду здесь? На самом деле очень странно. Мы должны говорить после тфилы, говорить вещи реальные, которые касаются. А тут вспомнили какое-то проклятие. Что ответ такой? Проклятие, по сути, когда человек в другого отправляет сильную порцию яда, негатива, дальше можно не обязательно такую сильную отправить. Можно не проклинать человека, а просто в него какой-то негатив впустить. В половину меньше, или в четверть меньше, или в восьмую меньше, в 10 раз меньше. Любая порция негатива, которая от одного идет к другому, это капля проклятия. Поэтому Георгий говорит о крайнем проявлении. Даже в крайнем проявлении все равно душа пусть молчит. Вот идея. Но имеется в виду, конечно, не само проклятие, а вот вещи, которые на этом пути. Посылание, тебя кто-то посылает негатив, промолчи. Не сказано подставь другую щеку. Это другая теория. Промолчи. Значит, почему надо промолчать? Ну, естественно, реакция человека, когда ему сказали что-то негативное, ответит. Негативным тоже. Тот это выиграет. Ситрахра. И станет очень интересно, очень хорошо. Она начнет сначала потирать руки, а когда у них вот этот пожар, то есть разгорается, разгорается, она начинает еще аплодироваться. Потом просто смеется над ними. Вот это не надо. Зачем? Зачем раздувать это негатив? Кому вред от этого? Тебе самому. Становишься частью пожара. Плюс, так сказать, рушишь духовное пространство, которое есть вокруг. Промолчи. С другой стороны, если не говорить, а оставить в себе, тоже не очень хорошо. Значит, негатив в тебя пошел, и ты молчишь. А куда он делся? Он так и останется, он еще заболеешь чем-то нехорошим, может быть. Если это будет накапливаться. Может, через какое-то количество лет еще выйдет какой-то болезнью наружу. Что же делать? Давайте послушаем лошадь Гемора. Что Гемор говорит? Душа пусть молчит. Душа, то есть Гемора не говорит про язык. Про речи нет речи. Дело не в том, скажешь или не скажешь. Не в этом дело совсем. Душа должна промолчать. Кого была направлена вот эта стрела негатива? Проклятие, или чуть поменьше, или существенно меньше. Ну, негатив. Кого он был направлен? Он не на язык шел. Он на душу шел. Душа должна промолчать. Промолчать — это не прореагировать. Стрела была направлена, а она прошла мимо. Значит, душу не задела, она молчит. Если в нее таки попало, ну, она начинает мучиться. В нее попал негатив, тут по неволе будешь мучиться. Что еще? Нет другого выхода просто. Надо так, чтобы была душа такой, что в нее не попадет эта стрела негатива. Тогда она промолчит, что ее не задело. Вот объяснение в Геморе. Тебя этот негатив, который на тебя идет, он не должен задевать. Все. Вопрос, как этого достичь? Это очень хорошо. Это идеально. А как прийти к этому идеалу? Посмотрим, что Гемора дальше сказала. Гемора снова говорит про нефеш. Значит, пусть на нефеш. Винавший каафор лакол цихья. И моя душа, как афор, как земля, будет ко всему. Ко всем. Ну, давайте отдельно разберем на концепции. Что здесь имеется в виду? Душа, как афор. Что это такое? Ну, тут можно строить какие-то интуитивные образы сразу, моментально. Надо проникнуть в то, что Гемора имеет в виду. Это очень важно. Значит, концепция земли. Вот возьмем первый случай. Есть меч, острый, очень острый, и дерево. Сталь крепче древесины. Мечом по дереву, на нем рубец. Еще раз слетело дерево. Это один вариант. Другой вариант. Меч острый, огромный, и песок. Афор. Меч. Раз этот песок. Уходит меч от песка, и ничего не произошло. Песок как был, песком так и остался. Ничего не случилось. Афор не пострадала от удара. Теперь перенесем вот этот физический образ на духовное пространство. Где там афор? Где там земля? Песок? Действительно, где? А должно быть? Потому что наш физический мир – это отражение, проекция более интересного мира. У нас есть вот этот афор, там тоже должен быть. И что это там такое? Надо посмотреть в хумаш, там все написано. Как человек был создан? Афор мин хадама. Прямо сказано. Какой-то жборгу взял афор мин хадама и душу туда еще вогнал. Впоследствии. Странно. Взял землю из земли. Афор – это земля. Адама – это тоже земля. Взял землю из земли. Очень странно. Что происходит? Аризал объясняет. Это два разных типа земли. Ну, слова разные. Значит, должны быть два разных типа земли. Адама – это символ нижнего уровня бытия Творца. Корень творения. И вот это название Адама, оно корень этого слова Адам, человек. Это та земля, которая имеет свою цуру, душу. Это земля, которая на самом деле человек. Это материальная природа человека. Он есть, он в этой природе. Это человек вот на этом уровне. Это Адама. Афор, Аризал говорит, это уже творение. Это не бытие Творца. Это другой уровень. Там нет Адам, там нет Цуры, там только материал, который ни во что абсолютно не воплотился пока. Потом он из этого афор перестроил, сделал это форму и туда душу отправил. Но изначально там нет ничего. Вот это отличие между афор и Адама. Адама – это есть там Цура, душа, как бы форма уже. Это что-то на уровне земли. Что-то на уровне земли. А афор – это ничего, это только материал. Теперь возьмем какой-то коэх человека, какую-то его силу. И у нас много сил разных, какую-то любую из них. Но эта сила, она не в безвоздушном пространстве. Она в материальной природе человека. И она может, так сказать, в себе нести это материальное начало. Это естественно. Человека тянет к какому-то явлению этого материального мира. Вот за счет этого кое, за счет твоей силы. У него, вот если есть такая тяга, то в этой силе есть это материальное начало. И на это можно посмотреть с другой стороны. Не то, как мы вот до сих пор смотрим. Есть сила кое-какой-то, и в нем присутствует материальность. И когда мы говорим про материальность, речь идет не только о гуф, о теле. Речь идет о животной душе тоже. Это тоже материя. Это другого типа, тонкая материя. Его Аризал тоже называет эту животную душу телом иногда. Вот об этом идет речь. Так вот, если это тело, нефеш животное или материальное тело, мамаш, оно имеет вот, этот коэх имеет вот этот подвластен этому, значит, он материальный, имеет в себе аспект материальности. Теперь посмотрим с другой стороны. Сама по себе материальность, афор. В данном случае, в этом коэх, это уже не афор. Она получила определенную цуру, определенную, что ли, душу, вот этот коэх. Это уже не песок. Это как бы своего рода деревце появилось. Название которого вот этот коэх, там будь то разум, или будь то хэсэд, или еще что-то. Любое качество. Это уже не афор, это уже адама. Только на уровне всего человека, а на уровне этого конкретного коэх. Определенной силы. Что-то происходит. Вот так можно смотреть на афор. Афор, когда нет ничего, так сказать, из этого вещества, что ли, ничего не лизалось. Это еще песок. Это афор в духовном пространстве. Посмотрим, как в гематрии это проявляется. Гематрия слова афор 350. Это известная гематрия, она связана с именем Всевышнего. Юд Кей Вов Кей. По-моему, однажды что-то считали. Юд. Первая буква. Ее можно расписать, как она пишется, как она произносится. Юд, Вав, Далет. И получится гематрия 20. Следующая буква – Хей. Ее можно записать по произношению. Получится Хей и Юд. 15. 20 и 15 – 35. Все две буквы – Юд, Кей. Они первая часть имени. Это высокая часть имени. И мы буквально говорят, что это как бы душа всего имени. А Вавке – это тело этого имени. И вот мы видим, что гематрия души 35 отвечает гематрии афор 350. И объяснение такое, что вот этот афор, он кли, сосуд, для того, чтобы принять эту высокую душу. Поэтому гематрия та же самая. Но если это не афор, а уже что-то, что создано из афор, как мы сказали, афор приобрел какой-то коэф свой собственный, это отход от афор, это же похоже на, на адама, тогда этот клей, этот сосуд, неадекватен той высокой душе. Там, где есть возвышение материального в тебе, вот в этом самом месте есть уменьшение духовного. И мы это видим в гематрии. Ты можешь принять эту высокую душу свою только тогда, когда ты афор. Вот тогда гематрия совпадает. Если у тебя есть свои какие-то в материальной природе собственные возвышения, ну, мечтай о своей душе во снах. Ну, все это относительно. Редко, я не знаю, можно сказать, человек, который на самом деле афор. А Авраам Авину про себя такое сказал, я афор. Но это он был. Пример крайний, экстремальный. Это Паро. Паро – буквы те же самые, что афор. Там хей добавлен, это не основная буква корня. И кто такой был Паро? Мелех Мицраим. Мелех – царь. Вот когда афор перестал быть афор, только буквы сохранились. Он мелех. И что он сказал? Мой Рабейн вышел, говорит, евреи должны выходить из твоей страны. Почему? Ашем сказал. Знаешь, мы хотим, Ашем нам приказал. Ми Ашем. Кто Ашем? Не знаю, Ашем. А чем нам хуже, чему нас хуже Хумаш здесь учит? Ха, конечно, не знает. Откуда ему знать? Уже афор, который перестал быть афор, а превратился в мелах. Он не будет знать высокого. Ми. Ми – это одно из имен Творца. И матери 50 – это восьмой уровень его существования, то, что выше Тева, выше природы. Откуда мелах Мицраим знать, что стоит выше, чем число 7. Конечно, не знает. Почему? Потому что он перестал быть афор полностью. Вот что Хумиш нам здесь говорит. С одной стороны, это история про Паро, а другой история вот про материальность. Здесь сказано в Геморе у нас «Афор ко всем». Зачем сказано «ко всем»? Ответ такой. Нельзя быть от афор кому-то, а другому не быть афор. Песок – он песок. Если по отношению к кому-то проявляешься как бугорок, значит, у тебя же нет этой концепции афор. Поэтому только лишь ко всему. Это свойство внутренней природы, материальной. Не конкретное какое-то качество. Если в конкретном каком-то человечестве перестал быть афор, ты уже не представляешь себя афор. Вот что здесь говорится. Ко всем. Дальше. Теперь вот отсюда, после того, как мы поняли, что такое афор, вернемся назад. У нас был вопрос. Как сделать так, чтобы душа молчала, когда на нее негатив? И здесь тоже говорит, душа пусть будет как афор ко всем. Вот, пожалуйста, ответ. Если душа человека будет как афор, вот мы это поняли, что это значит, материальная природа не будет вылезать наружу и реализоваться в твоих, так сказать, ход, а просто служить как сосуд для них. Не более того. Вот это залог того, что будешь молчать. Почему? На тебя идет негатив. Меч в тебя, стрела врезается. А в песок, что она сделает с песком? Ничего не сделает. Как будто мимо прошло. Песок – это просто, чтобы образ такой был. Значит, слово «афор». Я говорю «песок», потому что в зрительном образе здесь «песок» лучше сказать. Почему называется «афор», а не «песок»? Другой вопрос уже. Вот. Так. Так вот, в этом идея. Значит, если душа будет как афор, тогда стрела пройдет мимо. Она будет молчать, душа, и все. Очень просто. Мы нашли ключ к решению проблемы. Теперь я себе позволю такую вещь. Я построил подвох, чтобы все были абсолютно куплены на это. Я думаю, что все куплены на это. Все попались на то объяснение, которое я дал. Ну, объяснение было прекрасное, на мой взгляд. Оно правильное. Но с ним есть одна проблема. Обычно, вот у нас уже есть опыт, мы не первую гемору изучаем в этом цикле. И всегда было так, что следующая ступень вытекает из предыдущей. Предыдущая подготавливает следующую. У нас до сих пор всегда так было. А здесь что мы сделали? Мы пошли наоборот назад. В этом еще интересно. Мы получили правильное объяснение. Но это не то, что Гемора имеет в виду. И минус в том, что мы потеряли то, что Гемора имеет в виду, за счет приобретения правильного объяснения. Это вот такой интересный момент в изучении Торы. Значит, правильным образом что-то объясняет, но это объясняет из каких-то своих идей, пусть правильных, но не следует тому, что говорит Гемора. Мы получили правильное объяснение, но мы должны получить объяснение вот этого пункта, не исходя из того, что потом будет сказано, а из того, что до этого было сказано. И поскольку мы его не знаем еще, это объяснение, мы не знаем, что Гемора имеет в виду, это очень обидно. Человек, который дорожит Тойрой, этим миром, так сказать, идей, концепций, миром эмет, ну, в этот момент ему станет грустно, что он получил объяснение, звучащее хорошо, и оно правильное, бывает, что и неправильное объяснение в тебя вложит, и не заметишь, что тоже рядом. А здесь правильно было вложено, но не то, что имеется в виду. Мы потеряли то, что здесь сказано. Поэтому мы должны вернуться назад и построить другое объяснение. Хотя то, что было дано, оно правильно. Значит, что перед этим было сказано? Про мирмо, про лукавство. Это как-то должно быть связано с тем, чтобы душа молчала. Какое отношение одно имеет к другому? Ну, душа молчит, значит. Ну, вот один способ мы уже увидели. Если она как афор, то все в порядке. Но есть другой вариант. Она не как афора, все равно будет молчать. А именно, известная история из классической литературы. Есть большой огромный слон. Есть маленькая собачка, которая тявкает на него. Она на него шлет одно проклятие за другим. Из последних кишек лезет, чтобы проклять этого слона. А слон не заметил. Почему же он слон? Он находится в другом измерении. Разные весовые категории. Его душа осталась спокойной. Есть такой способ промолчать, не быть затронутым. Это совсем не как афор, он же слон. Он по отношению там, к слонихе или еще кому-то, он существо. Не афор. Тем не менее, он остался спокойным. Вот этот способ остаться, чтобы душа осталась спокойным, он как-то связан с предыдущим, с лукавством. Когда человек лукавит, что он делает? У него какая-то конкретная ситуация возникает перед ним, который решает обойти вот этими средствами хитрости, находясь в вот этой горизонтальной плоскости своего яйцерара. И своими средствами вот это решить, эту проблему. В принципе, могут быть другие способы решения проблемы. Можно вообще помолиться. Это тоже может быть. Гемора в некоторых местах говорит, это известная Гемора, Гемора Гитцин. Один Амора спрашивает, или может быть Таноим даже, я не помню в точности, один такой Таноим Хахам большой спрашивает другого. Вот со мной вот так поступают. Что мне делать? Они не правы, у меня есть сила в руке, я могу им ответить. Тот открывает Танах, показывает им пасук, значит, вот помолись и все. Ну, в обычной жизни, может, не пройдет, но для больших людей это вполне может работать, я подозреваю. Есть, во всяком случае, способ либо отказаться от своего плана, и пусть как будет, так и будет, не погибнуть в конце концов, либо уйти на другой уровень. В любом случае уходишь на другой уровень. Не идешь вот на уровне того сочетания, в котором находишься. Либо отказываешься от этого уровня, либо просто поддержку сверху. Но уходишь с этого уровня. Вот приказание о том, что пусть твои губы не произносят мирмо, лукавство, откажись от этого лукавства. Это отказ того уровня, на который тебя толкает твое существование. Если ты идешь по этому пути, уходишь из своего естественного уровня на другой, ну так твоя душа будет молчать вот на том уровне, где шлется негатив в тебя. Это как бы следующая же ступень. Если ты практикуешь себе вот этот уход в материальном мире, не ориентироваться на свою собственную силу так, чтобы обойти другого, это тебе поможет защитить твою душу в духовном пространстве, что не будет касаться негатив. Вот объяснение в Геморе. Это то, что Гемора здесь имеет в виду. История. Турки. Евреи оскорблены турками. Извинились перед ними. Такое может быть. И люди обиделись. Премьер извинился перед кем? Перед коровой. Перед турком. А люди обиделись. Значит, стрела попала в точности в их душу. Животную душу. Вот и все. Были повыше. Корова что-то сказала, промычала. Ну пусть ей мучит. Мне-то что? Я на человека похож. Вот надо уметь, так сказать, на уровень, когда душа умеет молчать. Это надо встать просто на более высокий уровень и все. Какие есть вопросы?
Имеется в виду, говоря слово «афор». Есть два перевода этого слова. Когда он с «айном» и когда он с «алифом».
Вот, «Алф», «айн», «айн».
Да,
«айн».
Да, это два перевода.
«Айн» я имею в виду.
«Айн» и «алиф».
Я говорил про «айн».
А про «айн»?
Земля, а «афор» там это же какой-то.
Кладу, уточните, пожалуйста, вот я не поняла. В последнем объяснении. Когда кто-то тявкает, а ты идешь и не замечаешь, в итоге это хорошо или плохо, или что-то я как-то не это самое.
Первое, все зависит от ситуации. Все зависит от ситуации. Иногда нельзя промолчать, но эта реакция должна идти не от того, что тебя задело так и за живое, а от разума, от силы. Понимание, что в данной ситуации нельзя смолчать.
Без души можно ответить?
Значит, я приведу пример своей биографии просто. Вот Раф Райф, вот я уже несколько раз с ним обращался. Много лет назад было. Я, значит, помню случай со мной, я сидел у него в кабинете. И о чем-то шел разговор. И пришел Бохор молодой, Рош Ишива. Проявил гнев, накричал на него. Я не помню из-за чего. Тот вышел потом. Лицо Рош Ишива моментально стало совершенно спокойным. Это внутри его никак не задело. Но он продемонстрировал по отношению к какой-то ситуации свой гнев. Это ответ на ваш вопрос. Внутри он был спокоен, но он знал, что ему надо прореагировать в форме гнева. Это вот кошер.
Ну и как с ребенком, тогда хорошо.
Если это тебя задевает, это уже это нехорошо. Это значит, разрушим сам. Это надо всячески избегать. Саморазрушение. Еще, пожалуйста.
Какие такие ситуации бывают, когда нельзя, надо прореагировать?
Да, бывают ситуации. Какие? Вот я давал лекцию там про то, что было в этом, в Тель-Авиве. Я очень эмоционально говорил. Я очень надеюсь, что меня внутри это никак не сломало. Во сне, по-моему, эту лекцию я говорил. Я иногда очень эмоционально выступаю на занятия. Иначе я при этом разрушаюсь. Примеров полно. Когда имеешь дело с настоящим миром, тут нельзя быть равнодушным. Это ясно. И эмоциональная реакция, она необходима. Но это значит, что ты должен при этом быть сам разрушен. Нельзя реагировать, взаимодействовать с этим миром на его же уровне. Это только будет вот костер, в котором вы будете гореть. Еще. Ну что ж, тогда до следующего раза. Я никому не желаю хорошего поста, я желаю вдумчивого поста завтра. Есть вопросы, да? Пожалуйста, какие в компьютере вопросы? Нет вопросов. Всего хорошего, компьютер, до следующего раза.
Всего доброго. До свидания.